Проехав с милю, мы оказались у перекрестка дорог с каменными столбами-указателями. На дальнем левом одна стрелка указывала на Амбар, а другая на порт Бейль. Путь на холм Бейль указывала стрелка, обращенная на восток, а стрелка, указывающая прямо вперед, гласила, что там расположено какое-то селение с названием Мерн.
«Что такое Мерн?» — спросил я. «Небольшая деревня, молочная ферма».
«Иначе как проехав 6 лиг, никак не проверишь».
«Собираешься возвращаться в Амбар верхом?» — спросила Винта.
«Да».
«А почему бы не воспользоваться козырем?»
«Хочу поближе познакомиться с этой местностью. Ведь это мой дом, и мне он нравится».
«Но я же говорила тебе об опасности. Ты помечен камнями. Тебя могут выследить.
Это еще не значит, что меня найдут. Вряд ли тот, кто послал за мной головорезов, успел узнать об их провале. Думаю, у меня еще есть в запасе несколько дней, а за это время мета, о которой мы говорили, успеет стереться».
Винта спешилась и позволила лошади пощипать траву. Я последовал ее примеру.
То есть спешился.
«Возможно, ты прав. Я просто опасаюсь за тебя. Когда ты собираешься возвращаться?»
«Сам пока не знаю. Чем больше я буду медлить, тем вероятнее, что лицо, устроившее спектакль прошлой ночью, начнет беспокоиться и, возможно, пришлет ко мне еще нескольких боевиков». Внезапно она взяла меня за руку, повернула к себе и прижалась ко мне. Я был несколько удивлен, однако моя свободная рука автоматически обняла леди, как и принято в подобных ситуациях.
«Ведь ты не собираешься уехать тотчас же, иначе я поеду с тобой».
«Нет», — правдиво ответил я, собираясь отправиться на следующее утро, хорошенько отдохнув за ночь.
«А когда?» «Нам нужно еще обсудить так много вопросов».
«Я думал, мы кончили играть в вопросы и ответы».
«Есть кое-что иное».
«Знаю». «Довольно глупое положение». «Да, она была привлекательна, однако я не хотел вступать с ней в подобные отношения. Отчасти потому, что чувствовал, ей нужно от меня что-то другое. Отчасти потому, что не хотел обнажать перед ней, безусловно, обладающей какой-то загадочной силой, интимные стороны своей жизни. Как говаривал мой дядя Сухай, профессиональный колдун, не лезь в постель к той, кого толком не знаешь. Я чувствовал, что мои отношения с Винтой должны носить только дружеский характер, иначе они перерастут в дуэль внутренних энергий. И потому я быстро по-дружески поцеловал леди и высвободился из ее объятий.
«Возможно, поеду домой завтра», — сказал я. «Хорошо. Я надеялась, что ты проведешь здесь ночь, а, быть может, и не одну. Я хочу защитить тебя».
«Да, я очень устал».
«Накормим тебя отличным ужином, ты восстановишь силы».
Она быстро провела кончиком пальцев по моей щеке, и я вдруг понял, что встречал ее раньше. Где? Никак не вспомнить. Это испугало меня. Когда мы снова сели на лошадей и направились в Арбор-хаус, я начал строить планы, как бы удрать отсюда поскорее. Итак, сидя в своей комнате и потягивая из бокала красное вино отсутствовавшего хозяина, глядя на мерцающее пламя свечей, вдыхая прохладный воздух, струившийся из распахнутого окна, я ждал, когда дом затихнет и настанет подходящий момент для бегства. Дверь комнаты была заперта на задвижку. За ужином я несколько раз повторил, что сильно устал и намерен рано лечь в постель. Я вовсе не считаю себя неотразимым предметом страсти всех женщин, но Винта дала понять, что готова прийти ко мне. Я же, ни в коем случае не желая обидеть мою странную союзницу и превратить ее во врага, сослался на то, что до смерти хочу спать, и удалился в свою комнату. Жаль, что нет при мне хорошей книги. Та, что я читал, осталась у Билла, а выудить ее я не решался из опасений, что Винта постучит в дверь, почувствовав неладное. Так однажды Фиона почувствовала, когда я создавал козырь. Но пока никто ко мне не приходил. Я сидел, прислушиваясь к скрипам старого дома, к ночной тишине. Свечи таяли, тени на стене удлинялись, плыли при мерцающем свете, словно темный прилив. Я погрузился в свои думы и потягивал вино. Как вдруг... Что это? Показалось мне, или в самом деле кто-то шепотом произнес мое имя? Мерль. И снова. Вроде бы наяву. На мгновение все поплыло у меня перед глазами, затем я понял. Возникает очень слабый контакт с картой. «Слушаю», — ответил я, настраиваясь на нужную волну. «Кто это?» «Мерль, дружище». «Люк, дай мне руку поскорее».
«Люк?»
«Держи», — ответил я, протягивая руку. Образ становился все отчетливее, начал материализовываться. Люк стоял, прислоняясь спиной к стене, опустив плечи, уронив голову на грудь. «Если это какой-то трюк, Люк, я готов», — сказал я ему. Я быстро поднялся, схватил со стола свой клинок и вынул его из ножен. «Какой там трюк? Скорее! Забери меня отсюда!» Люк поднял левую руку. Я протянул свою. Он тут же обмяк и рухнул на меня. Я пошатнулся и подумал было, что это нападение. Но Люк повис на мне всей тяжестью. К тому же я увидел, что он весь в крови и в правой руке сжимает окровавленный клинок. «Давай, иди сюда». Я подхватил его, провел несколько шагов и опустил на постель. Потом взял у него из руки клинок и положил на стол рядом с моим. «Что стряслось?» Люк закашлялся и в изнеможении покачал головой. Сделав несколько глубоких вздохов, он, наконец, произнес. «По-моему, я видел у тебя на столе бокал с вином. Хочешь выпить?» «Пожалуйста». Я взял бокал и поднес его к губам Люка. Тот стал медленно потягивать вино, время от времени тяжело переводя дух. «Спасибо», — выдохнул он, опустошив бокал. Потом голова его упала на плечо, он потерял сознание. Я нащупал пульс, частый и слабый. «Черт тебя подери, Люк», — сказал я. «Ну и времечко же ты выбрал». Но он этого не слышал. Вся постель была измазана кровью. Изрыгая проклятие, я раздел его и осторожно обтер мокрым полотенцем, чтобы выяснить, откуда течет кровь. На правой стороне груди зияла страшная рана. Возможно, была задета легкая. Однако дышал Люк довольно легко. Оставалось лишь надеяться, что он в полной мере унаследовал способности амберитов к регенерации. Я положил ему на рану салфетку и, придерживая ее рукой, стал обследовать все тело. Очевидно, у него было повреждено несколько ребер. Левая рука сломана выше локтя. Я наложил на нее нечто вроде шины, использовав перекладины разболтанных стульев, которые нашел в стенном шкафу. На теле Люка оказалось более дюжины порезов и рваных ран различной степени опасности. На правом бедре, на правой руке и плече, на спине. К счастью, ни одно из повреждений не вызвало артериального кровотечения. Я промыл все раны и перевязал их, после чего Люк стал походить на иллюстрацию к справочнику о первой медицинской помощи. Потом я еще раз осмотрел рану на груди и потеплее его укрыл.